Мы читаем труды Бааль-Сулама, страница 792, предисловие к учению десяти сферот, пункт 102. Материалы вы можете найти на сайте КАП-ТВ, можете там также задавать вопросы. Избранные вопросы по обсуждаемым темам будут заданы в процессе урока. Предисловие к учению десяти сферот, 102 пункт, страница 792. И потому сказано, что для каждого, кто учится лолишма, Тора становится смертельным ядом. Ибо мало того, что он не выходит из сокрытия лика в раскрытие, поскольку не настроил разума на то, чтобы приложить усилия и удостоиться этого. К тому же Тора, которой он много занимается, добавляет ему скрытие лика в огромной мере, пока человек не падает в скрытие внутри скрытия, являющееся смертью, так как он совершенно оторван от своего корня, и получается, что Тора становится для него смертельным ядом.
Если человек не прилагает усилий с помощью окружения, с помощью учебы, пользуясь всеми средствами возможности достичь состояния, когда он пытается раскрыть Творца, а раскрыть Творца называется раскрыть в себе свойства отдачи и любви, любви к ближнему, отдачи ближнему, а через ближнего от любви к творениям, к любви к Творцу, если человек не направлен на это, во всевозможных видах, искусственных, насколько это возможно, но он понимает, выстраивает для себя в конце концов так путь и подход, когда ему становится ясно, что результат правильной учебы должен быть раскрытие свойства отдачи по отношению к ближнему, насколько это кажется ему вначале искусственным, что в этом нет необходимости, это противоположно его природе, и насколько он вообще способен услышать это, согласиться с этим. Но если каждый раз еще немного, еще немного, еще немного, во всех препятствиях, которые ему ставятся, он возвращается к этому и формирует эти вещи как обязательные со стороны природы, со стороны Творца, со стороны общества, со стороны кризиса. Неважно, с помощью чего, с помощью всех условий, которые раскрываются ему. Тогда он постепенно соглашается с тем, что цель учебы — это, по сути дела, достичь отрицания самого себя. И оно очень особенно. Не то, что мы понимаем в начале пути, а в соответствии с тем, насколько мы меняемся, насколько находимся, каждый раз в пути мы раскрываем новые определения, что называется сокращением, что называется ближним, объединением, поручительством, Творцом, свойством отдачи и любви и так далее. И мы можем понять, что называется ядом смерти, эликсиром жизни. И почему Тора может давать такие противоположные явления, и именно она, и ничто другое. И каким-то образом создать для себя правильное направление и путь. Человек много раз входит в состояние, что буквально показывает ему, насколько он ошибается. И то, что не делает разум, делает время. Это значит, что если он не оставляет этого, и как вол под ярмой и осел под поклажу, если он пытается, каждый день старается, и кроме того, чтобы уйти, я не знаю все, что происходит, не дали мое начало, мои свойства, все условия дали мне, все формирует высшая сила, я пришел в таком виде, сделал так, и сейчас не знаю, что и как. Но кроме «уйди», по крайней мере, механические простые вещи, я в этом нахожусь, я выполняю их каким-то образом, это уже... означает, что я должен быть рад тому, что, по крайней мере, это я выполняю. Поэтому мы на самом деле должны уважать каждого человека, прикладывающего усилия, приходящего каждый день, участвующего, насколько он способен, насколько дают ему, позволяет он, прилагает усилия. И сверх этого уже начинает проводиться работа по выяснению. Это условие, когда он приходит к месту, к состоянию, а затем выяснение, почему, ради чего, что это даст мне, для чего я должен таким быть, каков желаемый результат и так далее. Уже выше этого. И брать пример с наших товарищей, учеников Раби Шимона, когда мы хотим объединиться, стать как они, и находиться среди них, как они чувствовали себя в ненависти или в любви к друг другу. Пытаться прийти именно к этим ощущениям. Да.
103 пункт. Тем самым разъясняются два понятия, употребляемые в Торе — «раскрытое» и «скрытое». И нужно понять, зачем мне скрытая Тора, и почему не раскрыта вся Тора? Однако же здесь присутствует глубокий внутренний смысл, поскольку скрытая Тора намекает на то, что Творец скрывается в Торе. И потому она называется «скрытой Торой». А «раскрытой» она называется, потому что Творец раскрывается посредством Торы. Поэтому сказали каббалисты, и также написано в молитвеннике Агра Виленского Гаона, что порядок постижения Торы начинается с тайны, а кончается простым смыслом. Иными словами, как сказано, благодаря требуемым усилиям, которые человек прилагает с самого начала в скрытой Торе, он с помощью этого удостаивается раскрытой Торы, которая является простым смыслом. Таким образом, человек начинает с сокрытого, называемого тайной, а удостоившись, завершает простым смыслом.
Это понятно, да? Конечно же, мы начинаем с тайны, нам ничего не понятно, которая называется «Вся система связи между нами и Творцом», которая действует прежде всего в раскрытии скрытого, а затем в раскрытии того, что мы находимся в скрытии, а затем в предоставлении нам всех возможностей, чтобы преодолеть это в раскрытии самого скрытия. И мы тем самым раскрываем всю эту систему постепенно в наших отдающих келим, когда мы выстраиваем систему над желанием получать, получается у нас следующее. Ну, в виде детерминистическом, если мы хотим представить, что между нами и Творцом есть 125 ступеней или 5 миров, то эту систему мы должны, вроде бы сейчас система скрытия находится вне нас, так легче представлять себе, хотя она и находится в нас, но так легче, что находится вне нас, мы должны вобрать ее в себя, выстроить в себе эти системы, как системы не скрытия, а раскрытия, когда эта система пяти миров, пяти скрытий будет в нашем желании получать как система скрытия, а по отношению к желанию отдавать, которое мы выстраиваем, как система раскрытия. И тогда мы будем включающими вроде бы две системы. Одна действует на то, чтобы скрыть желание получать как экран скрывающий, а вторая действует как экран раскрывающий, как экран и отражающий свет. И поэтому мы и скрытие раскрываем в соответствии с раскрытием, получаемым нами. И насколько раскрывается желание получать, мы должны больше его скрыть и над ним, с помощью его, выстроить желание отдавать. Поэтому получается у нас, что мы продвигаемся от скрытия к раскрытию. И поэтому вначале это называется скрытой Торой, а затем уже раскрытой Торой. И не просто так ребенок, который раскрывает пятикнижие, он изучает раскрытую Тору. Что раскрыто для него? Что он понимает, о чем там написано, о каком Творце и о каком исправлении человека, то есть о нем написано. Сказано, создал Тору, создал злое начало, создал и Тору в приправу, чтобы исправить нашу природу, преобразовать ее. А здесь буквально в каком заблуждении находятся простые люди для того, чтобы оправдать себя, что они связаны с Торой. Нет связи. Сказано, что Тора Творца проста, то есть невозможно на самом деле коснуться ее, настолько она чиста, и она раскрывается в конце исправления, но пока что она недостижима ни для кого. И она включает в себе весь свет и кли, и нет части этого, как в интегральной системе. И поэтому, если ты не понимаешь какой-то малой детали, ты вообще не понимаешь всей системы, потому что эта деталь находится во всех системах. И поэтому мы должны понять, что даже если мы в малой степени пользуемся этой системой между существующим и существующего, и существующим из ничего, что называется Торой, учением и светом, что связано с кли, и предназначено для того, чтобы создать эту связь, с участием человека в этом процессе, все это называется Торой. И поэтому также нет Торы без творения. Потому что все это по отношению к нам. Поэтому называется «создал Тору в приправу». Потому что только на злое начало можно выстроить всю эту систему, чтобы они восполнили одно другое. Ну, об этом на самом деле о Торе можно говорить много, об этой системе. Тора, мы говорим, что такое Тора, учение? После того, как есть замысел творения, насладить творение, начиная от этого замысла и до завершения его, то, что происходит, все это называется Торой. И что такое Тора? Все, что находится вне Творца, проявляясь по отношению к творению, потому что Творцу ничего не нужно. Есть этот замысел, мысль создать творение, которое было бы слито и подобно мне. Все. Для него это уже конец. Но я создал злое начало для того, чтобы развить всю эту систему управления и надзора сверху вниз, а затем, как все это взращивает человека, растит его через все эти разбиения, через весь этот процесс, чтобы поднять его и уподобить Творцу снизу вверх. Вся эта система, то есть все, кроме замысла творения, все это Тора, учение. Это Тора. Включающая в себя все развивающееся кли, весь развивающий свет, разбивающий, исправляющий его, все. Потому что вся эта система является в целом приправой, добавкой к этому желанию получать, для того, чтобы прилепилось к Создателю. Это... Я боюсь, что здесь будет слишком много слов, но все это вокруг этого... так говорится. Поэтому необходимо смотреть на Тору больше как на систему взаимоотношений, живую, где есть соотношение, которое исправляется, готовит. Со стороны Творца есть закон между существующим и существующего, и существующего из ничего, и все. И что существующее из ничего должно достичь состояния существующего и существующего. Этот закон, который он определил в своем замысле, передается этой системе, которая называется Торой. Поэтому Торой называется также творение. Создал Тору в приправу, потому что в ней уже находится как компонента, как основа буквально, то самое желание получать. Да.
Йосеф из группы Иерусалима спрашивает, почему неправильное изучение Торы может стать смертельным ядом?
Неправильное изучение Торы — это означает использование системы, которая должна принести постепенное исправление, желанию получать. Неправильное использование системы отдаляет ту часть, которая должна исправиться, от исправления. И делает этот путь нежелательным, делает этот путь длинным и полным страданием, когда приносит она Творцу со стороны его любви большое страдание. И она нежелаема, и эта дорога нежелаема. Или со стороны эгоизма можно сказать, что это нежелательно, потому что человек будет страдать. Но если мы говорим со стороны отдачи по отношению к Творцу, мы должны отнести к Нему это страдание, насколько Он страдает, насколько Святая Шхина страдает. И если бы не было у нас участия в системе исправления, но мы бы исправлялись с помощью системы, как уровня неживой растительной животной в инстинктивном виде, то не было бы вознаграждения и наказания, не было бы никакой системы, которая изменялась бы по отношению к нам, но абсолютные законы, которые действуют так, как экспресс, который движется, и все. Но поскольку есть здесь участие со стороны самого творения, которое находится в развитии, чтобы достичь уровня Адам человек. То для того, чтобы дать творению добавку, не ощущение, а чувствительности, добавку чувствительности того, как эта система действует на него, поэтому есть здесь в творении особое развитие в чувстве, в понимании системы Творца в конечном счете, который находится по другую сторону системы, когда из твоих действий мы познаем тебя. И так мы познаем его и уподобляемся ему. И поэтому невозможно достичь никакого понятия в пути ощущения, если мы не ошибаемся. И вопрос только, насколько мы все время стараемся ошибаться в потенциале, но не на самом-то деле. Как бы... Если сказано, нет праведника на земле, который сделал бы хорошее, не прегрешив, то на каждом шагу, этапе готовы для меня прегрешения, я должен прегрешить, а затем... Но насколько человек подготавливает себя и пытается, остерегается, боится не ошибиться. Не ошибиться имеется в виду, что я боюсь отключиться от того, что нет никого, кроме него, и добрый, несущий добро. Что я боюсь отключиться от того, что я не тянусь к отдаче и любви. Отключиться от того, что я должен быть выше того, что я желаю, и выше того, что я думаю, инстинктивно, естественно, что это является уровнем животного во мне. Я должен быть в самоконтроле, не в самоуправлении, а в выяснении себя, самопознании. В самопознании, контроле, что я все время нахожусь на осле. Что чувствует и думает осел, и как я хотел бы чувствовать и думать. И тогда в таком виде я раскрываю своего осла вместе с человеком во мне. Это то, что называется животное и человек, а ты спасаешь человек. В таком виде я продвигаюсь тогда, и тогда мои ошибки в точности соответствуют моим правильным успехам, и я иду вместе. Это как левая и правая линия выясняется в нас. И обе они тогда совершенно легитимны и восполняются в правильном виде, потому что без этого я не раскрывал бы ощущений того, где я нахожусь. Я должен в нарушениях, как в заповедях, когда одно без другого не существует, и все начинает с того, что мы раскрываем зло. Но добро и зло я уже раскрываю в свете. Когда приходит свет, я раскрываю тьму. А не то, чтобы тьма раскрывалась, и я не знал бы, что это тьма, но с помощью страданий или длинным путем уже начинал представлять себе, что это свет. Поэтому есть у нас всевозможные советы от каббалистов, со стороны Торы, как мы должны подготовить себя, чтобы... Эти подготовки уже направили нас к раскрытию нарушения, к раскрытию зла. И поэтому, как он пишет здесь, в предисловии к ТЭС, прочитай еще раз, пожалуйста, этот отрывок.
103 пункт, еще раз. Тем самым разъясняются два понятия, употребляемые в Торе — раскрытое и скрытое. И нужно понять, зачем мне скрытая Тора? И почему не раскрыта вся Тора? Однако же здесь присутствует глубокий внутренний смысл, поскольку скрытая Тора намекает на то, что Творец скрывается в Торе, и потому она называется скрытой Торой. А раскрытой она называется, потому что Творец раскрывается посредством Торы. Поэтому сказали каббалисты, и также написано в молитвеннике Агра Виленского Гаона, что порядок постижения Торы начинается с тайны, а завершается простым смыслом. Иными словами, как сказано, благодаря требуемым усилиям, которые человек прилагает с самого начала в скрытой Торе, он этим удостаивается раскрытой Торы, которая является простым смыслом. Таким образом, человек начинается с скрытого, называемого тайной, а удостоившись, завершает простым смыслом.
Тот, кто занимается Торой, кто занимается Торой? Тот, кто желает раскрыть Творца. И тогда для него становится понятным или выясняется, что он находится в тайне, что пока что Творец скрыт от него. Когда он хочет раскрыть, но еще это не раскрылось, как и мы находимся в поиске его, где он может скрываться, с помощью каких действий. Может быть, мы найдем его там, в каком виде, в каком связи между нами, что называется раскрыть Творца. Мы находимся в погоне, в повторении его. И поэтому Творец скрывающийся, он называется. И тогда называется, что мы изучаем Тору, поскольку мы желаем раскрыть Творца. С помощью средства, которое называется любовь. То есть связь между всеми в силу отдачи. Тогда как тот, кто не желает раскрыть Творца, нет у него... не стоит перед ним эта цель, не называется, что он изучает Тору. Поэтому изучать тайный смысл, именно это мы изучаем, когда мы хотим раскрыть, мы уже достигаем немного то, что называется иносказание, намека и... Это то, что называется тайна, намек на сказание и простой смысл. Мы, получается, изучаем эту Тору, но тот, кто не изучает науку Каббала, то есть тот, у кого нет точки в сердце, когда он изучает для того, чтобы раскрыть Творца с помощью учебы в ясном, четком виде, как сказано, как будто ты знаешь и понимаешь все, что происходит перед тобой, тогда не называется, что человек изучает Тору. Поэтому кто изучает Тору на самом деле в нашем мире? Те, кто раскрывают книги по Каббале с намерением раскрыть Творца. Только у них есть связь с Торой. А другие — это то, что сказано, что мнение Торы противоположно мнению домохозяев, что тот, кто хочет раскрыть свое злое начало для того, чтобы раскрыть в этом исправленном злом начале Творца, не называется, что он изучает Тору. И у них Тора становится смертельным ядом. То есть противоположный мнению Торы. Что это значит? Что они думают, что находятся в пути, раскрывают то, что необходимо раскрыть в учебе, что там сказал каждый мудрец на этом листе, и этим удовлетворяются, сосчитывая листы. Ни в коем случае нельзя пренебрегать ничем, поскольку мы находимся в таком виде общего управления, и придет день, Придет время и изменится. Мы должны беспокоиться только о том, в ком пробуждается желание, что является пробуждением свыше, и дать каждому, у кого есть это желание, возможность понять, как правильно реализовать себя с помощью Торы. Да.
Здесь говорится о желаемых усилиях. С помощью желаемых усилий сначала человек занимается с тайным смыслом. Что это значит, желаемые усилия?
Желаемые усилия. Здесь проблема, что мы производим очень много действий, в которых нет пользы. И есть, может быть, но не польза, приносящая в эффективном виде большое исправление. Проблема человека не в том, что он приходит учиться и тогда не понимает, что происходит, и смотрит на других, и как маленький ребенок хочется подражать этим взрослым. Но затем, скажем, после нескольких месяцев, когда он уже находится здесь, как он начинает слышать и переводить себя с обычных рельсов, как он понимает наш мир в своих привычках, в учебе, в своем участии в новой группе, куда он пришел и так далее, как он раскрывает здесь, при всех условиях, в группе, в учебе, в отношении с группой, с учителем, со всем, как он раскрывает новый подход для того, чтобы прийти к цели. Насколько он должен быть привержен по отношению к ним в самоотмене себя? Насколько он должен пытаться обмануть самого себя? Для того, чтобы запутать себя, для того, чтобы обмануть себя так, чтобы они были важны в глазах его выше его самого, чтобы они влияли на него. Но это и называется самоотменой. Мы должны помогать людям понять это. Хотя на самом деле очень многое здесь на самом деле зависит от удачи, я бы даже сказал, от судьбы. Настолько эти вещи зависят от корня души во многом. Что, Кока, ты уже жених, что тебе нужно?
Каково выражение того, что человек изучает Тору, чтобы раскрыть, что нет никого, кроме него?
Выражение в постоянстве. Во всем, как сказано, все, что в твоих силах делать, делай. Даже вещи неправильные, даже вещи, которые кажутся иногда вредящими группе, поскольку человек не понимает то, что он делает. Но он старается просто производит большое количество действий. Не умеет пока что работать с разумом. Работает в движениях. Не умеет работать с разумом, работает с чувствами. Вот просто так взрывается изнутри, бегает, делает, но кроме уйди, он делает все, что возможно, пробуждая себя. Он ищет всегда поддержку. Иногда это учеба, иногда группа, иногда учитель, иногда это Творец. Иногда это действия практические. Он все время ищет поддержку, к кому прилепиться. Откуда получить силы, откуда взять примеры. И так облачить на себя все больше и больше форм большого. Как ребенок. От кого он возьмет эти формы? И он ищет, что сказано об этом, что говорят об этом. И так он продвигается. Как мы вчера говорили на семинаре, конечно же, что величие Творца должно быть как просто фонарь головной. Без этого величие Творца имеется в виду, что как я беспокоюсь в своей жизни о всевозможных вещах, которые находятся у меня на уровне самого важного беспокойства, малые дети, семья, заработок, здоровье, успех. Ну, всевозможные. Ты можешь поделить еду, секс, семью, деньги, власть, почести, знания и так далее, как тебе хочется. Но, как человек, обычно беспокоится о своей жизни, чтобы беспокойство о Творце, чтобы была у него мысль достичь, почувствовать, приблизиться, не потерять связь, это должно быть первым. Представь себе то, что есть у тебя, есть, скажем, младенец, о котором ты думаешь все время. Или, скажем, о выборах, как я могу быть избран, чтобы быть главой правительства. Не важно что, но чтобы это беспокоило тебя. Но до этого ты должен всегда проверять, есть ли перед всем этим Творец. Но это более-менее является критериями. Да, Дани.
Вот этот вопрос. Излишние действия, которые мы производим, есть возможность избежать, или мы все время должны раскрывать, каких глупостей мы понаделали?
Мы должны делать лишние действия. Вопрос только в том, насколько мы погружаемся в них. Ты должен для того, чтобы различить, почувствовать, где ты находишься, правильно или нет, что с тобой происходит. Ты должен. Но это может быть на мгновение, а может быть на несколько месяцев. Может быть. Это вы знаете, что иногда есть такое мертвое время, которое продолжается дни за днями. И ты ничего не можешь сделать, вроде бы. Это ощущение, которое приходит к человеку для того, чтобы он научился, насколько он сам не способен выйти из этого, но вопрос, насколько пытается выйти. Насколько мы пытаемся, это выше знания. Все делать, что только возможно. Да, Муши?
Всегда общество ставит перед человеком разнообразные законы, средства, идеи достичь Творца, и человек может ясным образом проверить, какое соотношение между его осликом, все то, что приходит от общества, и то, что идет от человека. Вот это соотношение приводит человека к молитве?
Нет. Потому что если он знает, что это мой осел, который желает так и так, но человек желает во мне так-то и так-то, тогда ему становится понятным, в чем он нуждается, почему ему необходимо просить, молиться. Если есть у него четкое понимание этого, тогда есть понимание. Но если не складывается у него, если осел сидит на человеке, а не человек на осле, или нет у этого человека силы, хотя есть в мысли, в потенциале, но не в практическом проявлении какое-то понятие, что значит быть человеком, но не может реализовать, есть место для молитвы. Но не разница между человеком и ослом. Разница между человеком и ослом, если он различает, может быть, он просит о том, чтобы знать, что это за два понятия в нем, человек и осел. То есть после того, как он различает между тем и другим, может ли он реализовать себя как человек? Или же забывает о человеке в себе и снова включается в осла и служит ему? То есть служит ему, имеется в виду, что человек в нем опускается ниже осла и служит ослу. То, что удобно мне в телесном виде, в земном, в этом мире. Ослом называется этот мир. Если он пытается сделать все, что хорошо ему в этом мире, называется, что он служит ослу. И если весь этот мир, который есть в нем, это для того, чтобы служить Творцу, тогда называется, что он служит человеку в нем, подобному Творцу. Да.
Какая сила может помочь человеку отменить себя? Я понимаю, что это стоит. Без этого вообще невозможно получить величие группы. Я понимаю, что мне это нужно. Так какая сила может помочь?
Высшая сила.
Ну, это...
Ну, нет другой. Ты можешь говорить, что ты хочешь.
Может, при каких условиях, что должно произойти в человеке? Высшая сила — это как стена, как вы говорите.
Почему? Просить, плакать, да?
Ну, и это тоже... Внутренние условия должны быть такие, что я нахожусь в состоянии слез. Это не то, что я нажал на кнопку, заплакал.
Мы должны вести себя как дети. Именно так. Играйся в ребенка. В слабого ребенка, но умного. Это поможет. Ну, перейдем к Зоару.
Мы переходим к следующей части урока.